Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
«Какое это чудо!» — пишет наша зрительница и слушательница Ирина. «Что не история, то подтверждение знамения веры. Как же неисповедимы пути Господни! У каждого свой путь к Богу! Какие же мы счастливые, что верим в Него! Всем радости, мудрости, сил и благости! Молимся, радуемся, постимся! Замечательные ребята! Такой прекрасный священник! Великий понедельник, светлый вечер! Слава Богу за все!» Это, друзья мои, комментарий к публикации видеоверсии подкаста программы «Светлые истории» в нашей группе ВКонтакте. Заходите, смотрите, слушайте, оставляйте комментарии, каждый из которых на вес золота. Каждому выпуску, порядка нескольких сотен комментариев набирается, и читать их — какое-то великое утешение, особенно если они носят какой-то критический характер. Это программа «Светлые истории». Одна из немногих программ на «Светлом радио», на «Радио Вера», которая существует не только в аудиоформате, который можно слушать в FM-диапазоне в вашем городе или на нашем сайте radiovera.ru, как делают в тех городах, где «Радио Вера» не вещает. Я недавно был в Нижнем Новгороде, и огромным удивлением и радостью было узнать, что в Нижнем Новгороде, где не вещает «Радио Вера», очень много слушателей «Радио Вера», которые вот действительно через сайт, социальные сети нас слушают. Вот. Но и в видеоверсии, которую можно найти в наших социальных сетях, в первую очередь в нашей группе во ВКонтакте. Сегодня в нашей программе, во-первых, разрешите представить вам нашего замечательного гостя, священника, которого я в нашей студии не слышал и не видел уже довольно давно, и это огромное упущение. Священника, с которым мы очень во многом созвучны, но в первую очередь мы созвучны в нашем отношении к путешествиям. И это, между прочим, наверное, будет связано с историями, которые прозвучат сегодня в программе.
У вас уже прозорливость начинается. Вот.
Нет, это просто старчество, отец Стахий. Вы уже узнали по голосу, те, кто слушают нас в эфире. Клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Добрый вечер, отец
Стахий. Добрый вечер.
Как у вас дела с вашей любовью к путешествиям ныне?
А любовь никуда не девается.
А путешествия?
Путешествия, конечно, немножко сложнее.
Преобразовались.
Тем не менее, путешествуем. Уже и со своими прихожанами моего храма, где много лет я служил, который я строил, мои митинские прихожане, к ним присоединяются уже и новые прихожане, и просто мои читатели в социальных сетях, и поэтому уж, по крайней мере, откуда можно из Москвы одним или двумя днями доехать, это невозможно остановить, потому что это та красота, которая спасает мир, в том числе спасает от москвичей, от изнеможденных, от созерцания спальных районов, новой застройки, старой застройки. И, конечно, вот это та красота, которая посвящена теме нашей передачи, без путешествий ее было бы в жизни меньше.
Также я представляю вам, дорогие друзья, своего друга и коллегу Алексея Пичугина, который тоже в силу там возможностей и открытых границ тоже любит путешествовать. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
И, конечно же, моя коллега Мариночка Борисова, которая собой ныне символизирует, просто иллюстрирует тему нашего сегодняшнего выпуска «Светлых историй». Добрый вечер, Марин.
Спасибо, добрый вечер.
А тема у нас сегодня, как уже озвучил отец Стахий, «Красота, свидетельствующая о Боге». Истории о том, как красота мира или прекрасные творения людей помогли увидеть Бога. Отец Стахий, благословите начать с вас и вашей истории.
Так и быть. По знакомству.
Да. Почему-то я сразу представляю греческие монастыри, о которых вы будете рассказывать, красота которых заставила вас там задохнуться от счастья, но, возможно, я ошибаюсь, и это будут многоэтажки в Тушине.
А на самом деле, конечно, я больше всего люблю говорить о себе, но я бы хотел поделиться такой достаточно свежей истории, тоже связанной с нашими паломничествами, как человек, который любит красоту, который любит и вкладывает в это и время, и средства для ее созерцания, но который абсолютно находится вне богообщения, потихонечку к богообщению приближается. Уже пару лет назад одна наша постоянная прихожанка спросила, ой, можно ли поедет с нами в паломничество в зарубежное ко святыням Грузии ее муж. Говорит, ну, он у меня не особо верующий. Ну, я знаю, что, в принципе, регулярно к паломническим поездкам присоединяются люди, которые как-то, ну, так, редко в храм заглядывают, только там на Пасху. Но оказалось, что вот этот мужчина, он вообще даже не крещенный человек. И, тем не менее, он попал в ритм паломнической поездки, которая отнюдь не расслабленная, которая подразумевает, что раннее вставание, а потом приезд, возможно, порой и за полночь, и постоянные подъемы где-то пешком, каким-то горным храмом, и даже если уж деваться некуда, и мы переехали куда-то на службу, то приходится и на службе стоять, ну, или можно, конечно, ходить кругами вокруг, но от этого служба, короче, не станет. Ну, по идее, человек, который так не имеет некоторого духовного стремления, он должен подумать, зачем? У меня есть какие-то возможности, работа мне позволяет взять и куда-то там отправиться, еще что-то посмотреть в каком-то более комфортном режиме, зачем это связывать с паломничеством? А тем не менее, смотрю, через полгода мы отправляемся ко святыням Албании и Черногории. И кто же в первых рядах записывается?
Так куда я не смог поехать с отцом Стахием, хотя он мне как-то вечеру поздно позвонил, я помню. Говорит, не хочешь поехать? Нам нужен водитель и человек, который хорошо знает Черногорию. И я, у меня ребенок должен был родиться, и вообще как-то думаю, ну, не получается, ну вот совсем не получается. Ну, съезжу я еще и не раз в любимую Черногорию, но что-то тут как-то застопорилось.
На будущее, отец Стахий. Я отличный водитель.
Да, уже расширяем наш такой кругозор. Кстати, это тоже поездка, маленькое чудо, потому что мы вернулись из этого паломничества последним рейсом, а на следующий день все рейсы между Евросоюзом, а пересадочным был рейс через Грецию и Российской Федерацией, были прекращены. Так вот, и в этой паломнической поездке тоже был еще один батюшка, который не знал о том, что человек, ну, не крещенный, не особо верующий, и вот мы приходим в один малопосещаемый монастырь, Пиперский монастырь, и преподобный Стефан Пиперский, его мощи нетленные лежат в раке, рака закрыта. Когда приходят паломники, эту раку открывают, однако, в отличие от привычного нам стеклыша, никакого стеклышка там нет. Там лежит мощи святого человека, пусть они и под некоторым одеянием, облачением, но все равно открыты мощи. Я знаю, что даже для многих глубоко воцерковленных людей вот это некоторое испытание, все-таки страх смерти, он в нас естественный, потому что человек предназначен Богом для жизни, и как-то это уже должно останавливать. Но и все наши паломники прикладываются и смотрят батюшка, который второй тоже ездил в эту поездку, и он так видит, ну, как-то человек стесняется, вроде он говорит, подходи, подходи, прикладывайся. И вот этот муж нашей прихожанки, еще не крещеный, берет и подходит, и уж, ну, раз надо, сказали, проявляет истинное смирение и прикладывается к мощам. Для человека неверующего ты берешь и прикладываешься, ну, можно сказать, просто вот к какому-то трупу. Если, конечно, бы это происходило в какой-то большой там толкотне, где множество людей, которые толкаются, зажигают свечи, там все волнуется, что почему эта очередь медленно движется, пытается там пролезть без очереди, как порой у многих святынь, возможно, было бы ощущение другое. Но когда ты проходишь, и вокруг эти горы, на них чуть-чуть опускается туман, солнце светит, солнце еще достаточно низкое, потому что это конец февраля, начало марта, а уже при этом день световой хоть и увеличивается, но тоже достаточно короткий, а позади уже тоже про такие уже наши путешествия, повороты среди извилистых ущелий от одного монастыря к другому, то, конечно, настроение другое. А вот когда ты вдохновился такой красотой, когда тебя Господь взял и показал вот это соединение красоты нерукотворной, а тем более для нас, для людей, которые живут хоть и среди Семи холмов в Москве, но не особо это замечают, признаемся честно, мы люди равнинные. Когда мы оказываемся в горах и видим вот это величие Божие, а тут еще к этому присоединяется рукотворная красота, вот эти маленькие, уютные балканские монастыри, вот, которые над этими речушками горными стоят и над которыми тоже возвышаются вершины, то, конечно, конечно, уже ощущения совсем другие.
А мы можем сейчас приостановить нашу программу, я выйду из студии, а вы потом продолжите.
Нет, давно что-то я не был. Мы мучиться должны вместе, Алексей. Надо терпеть.
Но тут тоже можно сказать, ладно, какое-то уже такое прям религиозное насилие идет, значит, ну, человек тоже должен сдастся уж в следующий раз, да тут еще и такие риски, он батюшка взял, завез, чуть вообще не улетели, там на работу-то не вернешься, как потом на перекладных добираться, но нет, через полгода мы снова поехали ко святыням Грузии уже по новому маршруту, но уже снова в первых рядах, конечно, человек записался, присоединился, более того, когда стали мы с прихожанами на какие-то, на майские, на ноябрьские длинные выходные выбираться уже там на 2-3 дня из Москвы, уже к таким не столь экзотическим, да, это уже не Балканы, это уже не Грузия, уже нет этих гор, уже наша обычная среднерусская равнина, уже привычная нам храмовая архитектура.
Саша, они в Суздаль поехали.
То, тем не менее, вот в данном случае мы поехали совсем, ну, не такой древний город, были в Задонске. Да, а, ну, чем может, ну, москвича особо удивить Задонск? Если ты, конечно, как паломник туда совершаешь путь, ну, конечно, ты к святителю Тихону приходишь. Если ты в поисках какой-то эстетической новой, архитектурной, культурной, вот новизны едешь, то, конечно, для тебя, ну, особо ничего нового ты там не увидишь. Да, большой собор, да, есть храм рядом поменьше. Ну, вполне все классически, стандартно, да, тоже, конечно, это красиво, конечно, это тоже, когда с другого берега реки Дон, еще маленького, еще такого не разлившегося, еще не широкого смотришь, ну, тоже такая красивая панорама. Но, тем не менее, видишь, что человек тоже это его вот, ну, как-то вдохновляет. А с чего же? И тут можно сказать, ну, ладно, красота-то идет. Так это бы не началось. Просто вот этот человек, он очень любит искусство. И обычно он брал жену и говорит, так, поехали в такую-то страну европейскую смотреть такой-то европейский музей, там такая-то выставка. А теперь поехали сюда, поехали сюда. А она ему говорит, ну, теперь поехали в обратную сторону. Да, и вот люди, во-первых, красота спасает мир, потому что люди, у которых, возможно, чуть-чуть разные интересы, они находят точки соприкосновения. И самое главное, вот эта красота приближает к Богу. Пока мы не видим некоторого хэппи-энда. Но на самом деле хэппи-энд — это когда ты все-таки не только стал христианином, крестился, но еще ты умер, попал в рай, вот это хэппи-энд. Поэтому еще пока никто из нас относительно себя, только относительно святых на небесах, никакого вот счастливого конца не увидел. Тем не менее, я надеюсь, жду и молюсь, что тоже уже ставший для меня, можно сказать, таким хорошим товарищем человек потихонечку, через очередную порцию красоты, придет и докупили крещение.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Отец Стахий, я прежде чем вас представлю еще раз, я стрясу с вас обещание. Писать книги. В вас умер... или, по крайней мере, при смерти, там, Пришвин, и кто там еще писал о природе, вот, обязательно, вам просто надо писать. Ваш слог вы рассказываете так, как будто бы аудиокнигу читаете, и наши слушатели и зрители это уже отметили. Да, друзья, это клирик...
Отец Стахий напишет книгу, а ты ее прочитаешь.
Нет, у него прекрасно получается и так. Отец Стахий Колотвин, священник, клирик храма святителей Николая в Тушине сегодня... В светлых историях также красавица Марина Борисова и Алексей Пичугин. Я Александр Ананьев. Тема сегодняшней программы – красота, свидетельствующая о Боге. Истории о том, как красота мира или прекрасные творения людей помогли увидеть Бога. Вот когда вы это рассказывали, отец Стахий, я вдруг осознал одну важную штуку. Человек, который любит искусство, не может быть неверующим. Он может быть там формально некрещенным, может быть декларирующим свой атеизм, но... ценить искусство, видеть в мазках разноцветные субстанции, именуемые краски, да, красоту, и при этом не верить в то, что все это создано Богом. Там, да, это человек нарисовал, но миллион человек нарисует красками на холсте что-нибудь, и лишь у одного получится что-то необъяснимое, какой-то космос под этой кистью. И не верить в Бога, по-моему, невозможно.
Если ты увидел где-то кадр в фильме в каком-то и увидел какой-то вид на какой-то собор, или если кто-то из друзей выложил фотографию, но не подписал, и тоже тебя вот заинтересовалось, а где же это, откуда это идет? Или если ты в интернете наткнулся на картину художника, но не знаешь, что это за художник, ты обязательно начнешь выяснять, потому что тебе, если это зацепило не только разум, но и сердце, то ты будешь выяснять и посмотришь, ой, этот собор в таком-то городе. Ты, действительно, тебе будет интересно не только, что, ой, локация известна, можно забыть, а все-таки как его строили, как это сложилось, при каком там, возможно, правителе. Тоже, если ты не знаешь художника, ты будешь выяснять, что за картины, что это вот такое влияние, как... И дальше вот начинаются вот те самые искусствоведческие вещи, когда судьба художника, там какие-то его поиски, его знакомства, его общение с другими видными людьми, его вдохновенные чувства какой-то там прекрасной девушки, и так далее. По сути, все равно ты идешь к некоторым истокам, ты хочешь понять, как эта красота зародилась. Когда ты видишь не рукотворенную красоту, и когда ты видишь даже в том числе рукотворенную красоту, и которая с этой нерукотворенной красотой гармонирует, то ты точно так же пытаешься понять, откуда же ее источник. И рано или поздно тебе придется признать, что этот источник, он вне нашего мира, потому что в нашем мире столько некрасивого, столько ужасного, что вот эта красота, которая не растворяется, не затопляется вот этим всем, это настоящее необъяснимое чудо.
Вспоминается знаменитое «Опомните ли вы ту лошадь, дохлую под ярким белым светом среди ржеющей травы», о том, что красоту можно увидеть и в фигуре падшей на обочине полуразложившейся лошади. И это тоже будет настоящая красота или нет?
А, безусловно, если душа человека прекрасна, то, как мы помним, даже Господь нас призывает ко спасению. Почему Господь, вот серьезный, минутка христологии, как человек приближается к Богу. Бог становится человеком, принимает человеческую природу, и как мы, уже даже человек, не разбирающийся в богословии, просто в храме стоит и слышит, что вот подобное подобным бы призва, яко Бог славится вовеки. Вот слышали мы зимой вот эти песнопения. Подобное познается подобным. Мы тоже то, что видим, отражает свет, мы воспринимаем глазами. То, что звуковые волны колебания воздуха, то это мы слышим ушами. Точно так же и чувство красоты, оно возможно только если есть какой-то уголок красоты в душе, когда человек, конечно, подавлен, раздавлен, когда или он озлоблен, и он может красоту рядом не чувствовать, он видит рядом с собой, например, своего любимого, там, любимую жену, или жена видит любимого мужа, но если внутри какие-то страсти, если вот это зло, то уже это ослепляет, и ты не чувствуешь красоту. Однако вот если красота в твоей душе все-таки живет, есть место, а все мы сотворены по образу и подобию Бога, Бога-творца, и поэтому вот эта красота творческая, она сопричастна каждой душе любого человека, абсолютно никак не связанного с миром искусства, то точно так же вот эта красота тебе позволяет увидеть это, в том числе вот в падшей лошади. Более того, если мы посмотрим на святых, они видели эту красоту и в самых страшных падших грешниках, как увидел Господь на благоразумном разбойнике, что не все потеряно, что есть красота покаяния его в душе, и сразу его в самое прекрасное место в рай призвал.
И если действительно красота в глазах смотрящего, то в глазах Марины Борисовой даже я не так безнадежен и, в принципе, весьма симпатичен. Марина Борисова, что самое красивое приходит в голову, когда мы говорим о красоте, свидетельствующей о Боге, Мариночка?
Ну, раз уж мы начали с путешествий, я тоже расскажу о путешествии, которое произошло моим первым великим постом в дальние-дальние 80-е годы. Это был первый год моих проб церковной жизни. Я ничего не знала и очень мало что понимала. Единственное, что я прочитала, что нужно постараться, по крайней мере, на первой неделе Великого Поста вот, походить на чтение Великого Покаянного Канона, потом подготовиться, и вот очень хорошо бы в первое воскресенье причаститься. И мы с подругой, поскольку мы все делали по уставу и инструкции, как в армии, ну, у нас тогда было довольно сложно найти человека, который тебя за руку бы взял и повел и рассказывал бы, тогда не было ни замечательных передач «Радио Вера», ни телеканалов, ни большого количества каких-то книг. Мы решили, что мы все будем делать по инструкции. Ночевать остались с субботы на воскресенье у нее, потому что она была ближе к площади трех вокзалов. Мы решили, что мы поедем причащаться в Лавру преподобному Сергию. Но проблема была в том, что мы ехали туда первый раз. Ни она, ни я, мы там до этого никогда не были. Ну, естественно, мы полночи читали правила, потом мы затемно вышли из дома, на первую электричку сели, приехали. Мы тогда, Сергиев Посад назывался Загорском, приехали мы затемно. И была такая... В тот год была... Погода такая совершенно зимняя в начале поста. То есть там была такая рождественская картинка. Сугробы по колено, хрустят, там морозец, все замечательно, темно, звездное небо, чудесно. Мы выходим на платформу, смотрим, куда народ идет. Мы решили, что все идут в Лавру. Оказалось, что все идут на работу, поэтому все сходили с платформы в другую сторону. Мы пристроились к толпе, вместе со всеми сошли в другую сторону и углубились в Посад. А тогда Посад был просто деревня-деревня, деревенские улицы, неосвещенные дома, закрытые ставни. Мы бродим там посреди сугробов, не можем понять, а где что-то монастырь.
Ни навигаторов, ни смартфонов не было.
Ничего не было. Главное, что в этот час люди, которые приехали на работу, быстренько рассосались, и там пусто, там нету, спросить не у кого, нету прохожих. В общем, мы бродили-бродили, прибрели к шоссе. Около шоссе мы встретили какого-то несчастного прохожего, спросили, как же нам попасть в монастырь. Он посмотрел на нас, как на умалишённых, сказал, что мы идем в другую сторону. Ну, с его помощью мы так выправили свой внутренний навигатор. Ну, с приключениями добрались мы, наконец, до монастырской стены, вошли в святые ворота и увидели очередь. У советского человека рефлекс. Он видит очередь, сразу в нее встает. Потом начинает выяснять, зачем и куда она стоит. Мы, естественно, пристроились в очередь, выяснили, что это люди стоят на исповедь, которая проходит в надвратном храме. Замечательно. Спрашиваем, а служба где? А служба в трапезном храме, она уже началась. В общем, стояли-стояли мы в этой очереди, поисповедались. Наше приключение закончилось тем, что к чаше мы подходили последними. Когда мы вышли из храма, был такой настоящий кустодиевский зимний морозный день. Солнце, на небе не облачко, снег блестит и хрустит, все замечательно. Выходим мы совершенно в полуобморочном состоянии из Лавры, и оказывается, что дорога на станцию идет вот прямо практически от ворот, но по такому крутому холму. Мы начинаем подниматься на этот холм, посредине холма я как-то оборачиваюсь, и все, я не могу дальше идти никуда, потому что посреди этих сугробов и облаков почти в небе висит лавра. Это очень трудно понять, что происходило с моим зрением, но это было ощущение, что она не стоит на земле, а она висит.
Под небом голубым есть город золотой.
Да, почти так. Я, в общем, помню, что я до вершины этого холма шла спиной вперед, потому что я не могла себя заставить повернуться. Когда мы сели, наконец, в электричку и расслабились, и пришли в такое состояние любви к всему окружающему, рядом с нами сидела такая простая женщина, говорит: «О, вы из Лавры?» «Да». «Ну, с праздничком вас!» Мы думали, что она поздравляет нас с причастием. Она говорит: «Ну как же, праздник, торжество православия». И вот уже практически больше 4 десятков лет, когда начинается Великий пост, я вспоминаю эту историю, и для меня на всю жизнь ключ к Великому посту и к настроению вот этого пути к счастью зависит от воспоминаний от этой картинки.
Как же хочется сейчас включить какую-нибудь прекрасную музыку и просто помолчать после этой истории Марины, чтобы ее впитать, не расплескать и не распугать. Но вместо этого мы уходим на короткую паузу. Полезная информация на радио «Вера», а через минуту вернемся к нашим светлым историям.
Светлые истории.